«Без дураков» с Кириллом Вышинским.
Еще раз добрый вечер, уважаемые радиослушатели, все те, кто остается и пребывает на волне «Радио Спутник». Программа «Без дураков», я ее ведущий Кирилл Вышинский. Я напоминаю, что в нашем телеграм-канале существует для вас опрос. Он звучит так. Украинское ПВО сбило российский самолет со своими военнопленными. Что это было? Три варианта ответа. Сбили, чтобы обвинить и снять Залужного. Второй вариант ответа – готовили провокацию типа Бучи. И третий вариант ответа – ошибка исполнителя. Такое бывает. Заходите, пожалуйста, голосуйте, высказывайте свою точку зрения. Мы продолжаем нашу программу. У меня в студии мой соведущий Василий Дмитриевич Вакаров. Василий Дмитриевич, вы же уроженец, не устаю напоминать нашим радиослушателям, вы уроженец Западной Украины, западенец.
Да.
Василий Дмитриевич, вы националист украинский?
Нет, безусловно, нет.
Хорошо, тогда объясните мне, а кто такие украинские националисты? Потому что вот в моем представлении, человека, выросшего на Юго-Востоке, украинский национализм, его родина, душа – это Галичина. То есть это Львов, Ивано-Франковск, ну, в общем-то, а если шире, то Западная Украина. Так вот, кто такой западноукраинский националист?
Мое первое знакомство осознанное с человеком, который назвал себя националистом, Дмитрий Корчинский. Есть такая личность, есть такой человек в Украине, неонацист сейчас. А в 93-м году он был националистом. Вот мы с ним встретились, у нас был определенный проект.
Да, он возглавлял запрещенную на территории Российской Федерации организацию УНАУНСО, признанную экстремистской.
Да, братство УНАУНСО и так дальше. И вот он и идеологически, и душой, вот что главное. Мне кажется, что главное вот различие националиста и националиста – это душа. Это то, что внутри человека, через душу, какие у нее мысли,
он говорит. Верит в то, да, что декларирует.
Абсолютно правильно.
Хорошо, во что верил Корчинский? Вот можно там раз, два, три пальцы зажать и сказать, что вот Корчинский, исходя из этих характеристик, украинский националист.
Москалі повинні померти. Россия...
Так, а теперь подождите, по-русски сразу переводите.
Хорошо.
То есть москалей нужно убивать.
Москалей нужно убивать, Россия должна исчезнуть. Ну и третье, ну, скажем, Украина под надусе, но он говорил не так. Он говорил о том, что только мы, националисты, и есть искренние украинцы.
Ну, а хорошо, а Украина для украинцев?
Нет.
Нет. О, любопытно. Хорошо. Ну вот смотрите, опять же, я как человек, выросший на Юго-Востоке, в Днепропетровске, до середины 90-х годов об украинских националистах читал только в книжках. И то, так сказать, они были... И то это книжки были связаны действительно там, с 40-ми годами, с Западной Украиной. Они были в воспоминаниях моего отца. Он с 47-го по 52-й или 3-й год жил на Западной Украине вместе со своими родителями. Он видел это собственными глазами. И надо сказать, что, конечно, он рассказывал страшные вещи, которые было тяжело поверить, но он очень не очень любит об этом вспоминать. Он рассказывал просто о зверствах бандеровцев. Ну, например, он рассказывал о том, как секретаря комсомольской организации, вот маленького районного центра, в котором он жил, поймали в лесу с девушкой. Молодые люди, 18-20 лет, парень с девушкой ушли в лес. Их поймали, их нашли через двое суток. Значит, их нашли замученными. Не очень понятно просто сказать, что стало причиной смерти, потому что их нашли привязанными друг к другу колючей проволокой, и они сидели в огромном муравейнике. То есть непонятно, от чего они погибли, но вот то, что смерть их была мучительна, это очевидно. Об этом мне рассказывал мой отец, это его воспоминания. Но вот для меня это было что-то, так сказать, украинский националист – это что-то из прошлого. А вот в 90-е они появились, в первую очередь, во Львове. Значит, они там ходили по Львову, не только по Львову, там Тернополь, Ивано-Франковск, значит, каждую неделю собирались на какие-то митинги. Почему они вдруг так появились? Ниоткуда? Или они всегда были?
Мне кажется, во-первых, они всегда были. Еще в школе, где-то в классе 7-м, мой одноклассник нарисовал мне герб, вот этот «Воля».
Трезуб.
И я спросил его, а что это такое? Он говорит, ты что, не знаешь? Это вот герб наш, это воля. Воля або смерть и так далее. То есть он мне 12-13 лет, он не начал говорить о том, что вот этот знак, символ и так далее. И он первый, когда мы уже с ним дальше проговаривали, там, футбол играли, я говорил, а что это такое? А что это за люди? Как это? Он сказал, что это бандеровцы. Вот мой дед там воевал, и вот, вот этот символ, то есть это вот, ну, там, не знаю, 78-79 год, когда, то есть, представьте, это советская власть, советская власть, вот человек мне объясняет, рассказывает, что это, что такое бандера, что такое символ и так дальше. То есть они были всегда. Я потом познакомился с...
Подполье прятались. А потом в 90-х, в конце 80-х, вместе с Рухом, а уж тем более в начале 90-х, при независимости, они, так сказать, стали реальной политической силой.
Вот я так отвечу, Кирилл, как человек. Я впервые в 91-м году уже в Киеве я познакомился с одним дядькой, который приехал из Канады. И мне было интересно, ну, была одна тусовка, и я слышал, мне было интересно, как он разговаривает, потому что он говорил на таком...
То есть такой диаспорный, из эмиграции, скажем так.
Абсолютно правильно, да.
Который, и, кстати, во многом состоял из вот этих самых бывших
вот,
бандеровцев.
Так вот, он сказал, что он с друзьями, то есть ему было там 68 или около 70 лет, он с друзьями вернулся в Украину.
Возрождать,
они,
похоже, всю эту историю.
Первые, да. Это которые были местные, а вторые, которые приехали. То есть я впервые увидел националиста канадского, не знаю, происхождения. Да.
Да, знаете, как бы вот для меня, опять же повторюсь, для человека, выросшего на Юго-Востоке, и когда я за этим всем наблюдал в 90-е годы, все это напоминало, ну, какую-то некоторую карикатуру, что ли. Понятно, что вот эти украинские националисты достаточно быстро вошли, в том числе и в органы власти, в местных советов на Западной Украине.
Местные,
но
да.
Они как-то вот там вот были...
Местечково, ну, в Тернополе, во Львове, в области.
Да, это был такой вот заповедник украинского национализма.
Да,
причем, я говорю, что иногда доходило до карикатур, но я прекрасно помню, как в 90-е годы, что они, например, ну, показывали такую дулю, как они казали, або фигу москалям. Значит, что они сделали? Значит, они переименовали во Львове несколько улиц. Улиц, которые названы были именами великих русских писателей. Значит, ну, например, улицу Тургенева они переименовали в улицу Командарма Чупрынки, это один из героев УПА, а улицу Лермонтова они переименовали, это был, по-моему, 96-й или 97-й год, значит, они переименовали в улицу Джохара Дудаева. Ну, то есть, как бы, да, это же все равно с Кавказом связано, но теперь назло москалям это будет улица не Лермонтова, а Джохара Дудаева. Кто из москалей в Москве об этом знал? И вообще, кому это было интересно?
Знаете, что уточню, вы очень классно сказали.
Очень смешно.
Но первый раз, я просто, я не уточняю, я то, что я видел, в 89-м году в Тернополе появился проспект Степана Бандеры, это еще был Советский Союз. А второе, вот этот дядька, который, ну, условно, приехал из Канады, он мне поведал такую историю, если вкратце, самые главные наши враги — это поляки и, прошу прощения, евреи. Русских он уже назвал третьим. Мало того, он говорит, с русскими можно еще договариваться. Да, вот типа мы Канада живем с Америкой, вот можно с русскими. А вот эти две, вот это самое... Для меня это было удивительно, потому что потом оказалось, что, например, я уже познакомился с неким Алексеем Ивченко, был такой руководитель НАК «Нефтегаз Украины», все его помнят.
Прекрасно помню, он приезжал, став главой «Нефтегаза», он приезжал в Москву
на
переговоры в «Газпром», привозил с собой переводчицу с украинского на русский.
Правильно, но хочу сказать, что Алексей Ивченко стал политиком, возглавил Конгресс украинских националистов и вошел в объединение нашей Украины, то есть политически, да, то есть он Конгресс украинских националистов возглавил, стал депутатом, а потом стал главным
Я должен добавить, что организация украинских националистов запрещена и является экстремистской организацией, признанной на территории Российской Федерации экстремистской.
Так вот уже Алексей Ивченко, хотя он приезжал в Россию, торговался, он приезжал в Туркменистан и так дальше, вот он говорил мне лично, сами кляти враги это русские. То есть вот уже не поляки, уже не евреи, а вот россияне. То есть уже как политики... А я впервые услышал от политика-националиста, который был уже в современной Украине, он сказал, что самые главные враги — это россияне. На мой вопрос, так мы же с ними торгуем и так дальше. Мы с ними не торгуем, мы их обманываем.
Любопытно. Хорошо. Вот у меня следующий вопрос. Он тоже связан с тем, как это быстро распространилось, на мой взгляд, по Украине, потому что, ну вот еще раз повторюсь, что в 90-е годы, даже до конца 90-х годов, даже в начале 2000-х годов, это украинские националисты, объединенные даже в партию, например, «Свобода», которая выросла из украинской национал-социалистической партии. Да? Да. Вот вы послушайте, вслушайтесь в это название. Конечно. Национал-социалистическая партия очень напоминает немецкую национал-социалистическую партию, то есть, по сути, фашистскую партию. Да, вот они даже в названиях копировали немецких фашистов. Значит, и тем не менее, это была такая абсолютно локальная политическая сила. Да, значит, там избирались от нее мэры западноукраинских городов. Значит, но на всеукраинском уровне партия, та же самая партия «Свобода», главная сила политической националистов, она брала меньше процента на разных парламентских выборах, я имею в виду в разные годы. Там, где-то там чуть больше 0,5%, чуть меньше 0,5%, изредка переваливали за процент, но никогда они не становились какой-то значимой общеполитической силой. Когда украинские националисты стали, дошли до Киева, я выражаюсь так образно, и стали реальной политической силой на Украине?
За часов Ющенко. Или во времена Ющенко. Значит, еще в 2002 году я помню, как и «Свобода», и самые главные представители этих партий националистических заходили в райсоветы. В райсоветы Киева, да, было там 14 районов, потом 10, потом в горсовет. То есть они шли степенно, и они шли гуськом. То есть один зашел, после того себя завел, да, и так потихоньку к уже выборам 2006 года уже практически это была сформированная политическая сила, которая в некоторых районах, районных советах города Киева имела, ну, если не большинство, они практически имели везде фракции и уже зашли в город Киев.
Почему? Просто на чем они могли купить киевлян? Расскажите мне.
Организация, очень жесточайшая дисциплина, они были дисциплинированы все. И третье, вони спілкувалися виключно українською мовою. Тобто вони могли з тобою торгувати, вони могли з тобою бізнес робити, але далі, коли діло касалось політики, а особливо денег на культуру, там все забивалось тільки западенцями. То есть они выдавливали киевлян, выдавливали.
Они заходили в те секторы, в науку, даже, наверное, в меньшей степени, а вот в культуру, в историю, в гуманитарную сферу, которая была априори малоинтересна выходцам из Юго-Востока. Я просто прекрасно помню, как мне жаловался один из депутатов в Верховной Раде, что уже, по-моему, в 2012 году, что вот мы вот распределяли комитеты, и говорит, вот все партии региона, все хотят быть в банковском комитете, в промышленном комитете, финансовом комитете, в бюджетном комитете.
Абсолютно
но никто
говорите.
Не хочет идти ни в культуру, ни по языковой политике комитет, ни там по комитет по свободе слова. Зато вот «Свобода», значит, ющенковцы, все они вот туда просто бросились. И они, конечно, в какой-то момент выглядели такими, ну, типа, бессеребренниками, борцами за идею.
Я помню, когда министром образования, по-моему, стал старший Вакарчук, а младший Славко Вакарчук был очень популярным певцом. И вот это вот как бы, да, вот есть династия, есть культура, вроде бы как. Но дальше, ну, чуть-чуть ниже за ними, совершенно другие люди заходили в искусство, совершенно люди заходили в роковую музыку, фольк-музыку и так далее, и так дальше. И вот они степенно, подтягивая под себя, сидя на грантах, и государственных, и иностранных особенно, делали то, что называется субкультура своя уже. То есть части вот той интернациональной культуры, которая была у СССР и в начале Украины, они потихоньку-потихоньку ее защищали, и та культура стала такой, знаешь, это шутки, анекдоты, масса. И последнее. Я долгое время находился в офисе, работал в офисе на улице Богдана Хмельницкого. Это вот оперный театр, ну, центр города Киева. Внизу у нашего здания был книжный магазин. В 96-м или 97-м году я зашел в магазин, и мне продавец дала книгу почитать вот про славных укров, о древних украх. Я ее почитал, ну дикость, ну просто фальшь. Но это 96-й год. Уже тогда, через книги, кто их присылал, где они печатали.
Идея увеличения.
Абсолютно правильно.
Хорошо, тогда у меня, Василий Дмитриевич, к вам последний вопрос, перед тем, как вы уйдете, а я буду заканчивать нашу программу своим длинным монологом. Откуда на Украине появились русскоязычные националисты с Юго-Востока? Потому что к костяк того же самого батальона «Азов», тоже, так сказать, экстремистской организации, запрещенной на территории Российской Федерации, составляют выходцы из сообщества футбольных хулиганов Харькова, Одессы, и в том числе из убежденных украинских националистов из этих русскоязычных городов. Вот как они появились? Откуда они взялись?
В принципе, дали сами на, практически на свой ответ на свой вопрос. Это «Ультрас», это «Динамо Киев». Я ходил на футбол, я слышал речевки, я слышал эти вещи. «Бей москалей» — это был «Динамо Киев Спартак». Это надо было просто пойти и побить спартаковцев, вплоть до, ну, там, автобусы и в поезде, да, прямо их побить, да? То есть это «Ультрас». И второе, все-таки рух, вот мы его чуть коснулись, то да, вот
движение.
Это движение рух, да, Черновил и так дальше. Это же центральная Украина в основном. Свобода, да, это бандеровцы, это западная, а вот центральная Украина. И вот эта вот связь между людьми, недовольными Советским Союзом, недовольными коммунистами, недовольными колхозным строем, да, вот центральная Украина, и схидняки, особенно Харьков, вот такой сплав и получился сплав между схидняцкими националистами и западенскими уже нацистами.
Спасибо большое вам, Василий Дмитриевич, как уроженцу Западной Украины, как спасибо мужественному вам. Человеку. Повторюсь, что вы сделали очень мужественное заявление, призвав своих сограждан не брать в руки оружие. Спасибо вам за ваше участие в нашей программе и за вашу точку зрения. А теперь я попробую напомнить для начала, перед тем, как я начну свой заключительный монолог, напомнить вам о том, что у вас есть возможность зайти в наш телеграм-канал «Радио Спутник» и проголосовать, принять участие в опросе, который мы проводим. Он звучит таким образом. Украинское ПВО сбило российский самолет со своими военнопленными. Что это было? Три варианта ответа. Первый вариант ответа. Сбили, чтобы обвинить и снять Залужного. Второй вариант ответа. Готовили провокацию типа Бучи. И третий вариант ответа. Ошибка исполнителя. Такое бывает. Сейчас на нашем сайте проголосовало уже почти 500 человек. Приглашаю вас заходить на наш сайт, в наш телеграм-канал и принимать участие в голосовании, высказать свою точку зрения. Вернемся к теме, которую я обсуждал со своим коллегой Василием Дмитриевичем Вакаровым. Парадоксальная вещь. Главный идеолог, человек, создавший теорию вот этого агрессивного украинского национализма, который называют на Украине интегральным, это уроженец ныне Запорожской области, а тогда Екатеринославской, потому что тогда, я говорю, потому что он родился на рубеже 19 и 20 веков. Это абсолютно русский человек Дмитрий Донцов, который родился в Новороссии, получил образование в Санкт-Петербурге, был членом партии социалистов-революционеров, если мне память не изменяет, или, может быть, даже просто рабочей партии, РКПБ. Ну, она потом стала большой. В общем, не буду... Он был абсолютным социалистом, да, так, чтобы не путаться в терминах. И вот, пройдя через тюрьмы, этот человек в итоге эмигрировал в Австро-Венгрию, тогда Львов был частью Австро-Венгрии, и вот там он увлекся украинской национальной идеей, сформулировал основные ее принципы, необходимость создания, значит, как бы независимого украинского государства, которое базируется на принципах политической нации. У этой нации должен быть лидер, жесткая дисциплина внутри партийной организации, которая руководит всей нацией. Ну, в общем, если не вдаваться в детали и посмотреть на это так бегло, то вообще, так сказать, это мало чем отличается от программы НРСДРП, то есть нацистской партии Гитлера. Но вот что важно, что вот эта националистическая идея, у которой, так сказать, в основе лежала в том числе и глубокая ненависть к России, она была задекларирована еще Донцовым, у нее появилось большое количество сторонников не только на Западной Украине, значит, в таком сердце украинского национализма, вот на Галичине, во Львове, в Тернополе, в Ивано-Франковске. Но, тем не менее, и на так называемой большой Украине, то есть на юго-востоке, огромное количество людей, которые родились в Днепропетровске, в Одессе, в Запорожье, в Харькове, в Херсоне. С детства говорили на русском языке, жили в этой русскоязычной среде, в русской культуре. Вдруг как-то вроде бы как бы случайно или как неожиданно стали украинскими националистами. Почему, когда это произошло? У меня есть для этого простое объяснение. Дело в том, что кроме того, что была вот такая замкнутая на Западной Украине идеология украинского национализма, у которой, в принципе, по большому счету, не было бы шансов получить политическую поддержку в большой, в центральной Украине, уж тем более на юго-востоке, как организованной политической силы, у нее вдруг появилась серьезная финансовая организационная поддержка. Что я имею в виду? Не случайно 2004 год, когда победил Ющенко на выборах на Украине, вот тогдашнюю первую оранжевую революцию называли протестом или революцией миллионеров против миллиардеров. Я поясню. Считалось, что, и так это было на самом деле, что вокруг Кучмы был очень узкий круг крупнейших олигархов. Эти все олигархи, люди с миллиардными состояниями, были выходцами с Юго-Востока. Донецкими, днепропетровскими. В общем, жители, управленцы, капиталисты из самых развитых промышленных регионов страны. Из самых не только промышленно развитых, но и густонаселенных. И за них, за выразителя этих идей, за партию регионов, голосовали большинство жителей страны, которые, естественно, вот как в самых густонаселенных районах, жили на юго-востоке. А вот достаточно большая часть людей с состояниями, может быть, не с миллиардными, но с миллионными, среди которых была, например, та же самая Юлия Тимошенко, вот они оказались выжаты этими своими политическими конкурентами партии регионов, и у них не было другого шанса прийти к власти, кроме как обратиться к избирателям западной части Украины. С чем? С самой на тот момент мощной и сильной идеологической вдохновляющей силой в виде политической идеи украинского национализма. То есть вот эти люди с Юго-Востока вложили деньги в украинский национализм. И он из регионального движения Западной Украины стал расширяться. Партия «Свобода», которую возглавляли украинские националисты, вошла на парламентских выборах, если не память не изменяет, 2000... Ну, она, часть ее, как часть коалиции, вошла еще в парламент при Ющенко, а затем вошла как самостоятельная политическая сила уже в 10-е годы в парламент, и дальше, что называется, пошло-поехало. То есть эту силу вот от украинских националистов подпитывал не только Запад, не только вот эта канадская бандеровская эмиграция, которая вообще-то, конечно, придала ей мощный толчок в 90-е годы. Огромное количество действительно эмигрантов, которые сбежали на Запад в 40-е годы, в 44-м, 45-м году, получили там прибежище, они вот в 90-е вернулись на Западную Украину, к себе на родину, и несли оттуда вот этот концентрированный, наполненный ненавистью украинский идеологический национализм, который расцветал в Канаде. Но кроме всего этого, появились большие деньги тех, кто понимал, что вот им не стать лидерами Юго-Востока, значит, им нужно было стать лидерами Запада. И вот таким образом украинский национализм стал шириться по стране. А дальше уже много разных факторов. Мы обязательно об этом еще поговорим в нашей программе. В конце у нас буквально минута до конца. Я оглашу результаты опроса. Итак, напомню, что мы спрашивали, украинское ПВО сбило российский самолет со своими военнопленными. Что это было? 32% считают, что сбили, чтобы обвинить и снять Залужного. 44% наших слушателей считают, что это готовилась провокация типа Бучи. И 24% считают, что это ошибка исполнителя. Такое бывает. Проголосовало 500 с лишним человек. Ну что ж, я, честно говоря, больше склоняюсь к первому варианту ответа. Сбили, чтобы винить и снять Залужного. Ну, об этом мы поговорим обязательно. О том, что происходит на Украине, как там сейчас устроена политическая, экономическая жизнь, мы поговорим обязательно через неделю. Большое спасибо, что были с нами и слушали наш разговор без дураков. Спасибо, Кирилл Вышинский.
«Без дураков» с Кириллом Вышинским.